У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, прысвечаны апошнім рэпрэсіям супраць незалежных СМІ і стасункам Беларусі з еўразвязам. У чым прычына новага наступу ўладаў на незалежныя СМІ? Чаму афіцыйны Менск ідзе на такую рызыку пагаршэння стасункаў з еўразвязам? Што можа выйграць і што прайграць Расія ад цяперашняга крызісу ў стасунках паміж Беларусю і Еўропай? Над гэтымі тэмамі ў праскім акцэнце разважаюць палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, уладальнік інтэрнэт-рэсурсу БДГ Пётр Марцаў і нямецкі палітолог Марцін Шэн. Якія сапраўдныя прычыны атакі на незалежныя СМІ, якую мы назіралі на гэтым тыдні? Ну, я нагадаю, ператрусы ў рэдакцыі «Народнай волі», в офісі інтэрнэт-рэсурсу «Харта-97», ператрусы ў кватэрах Андрэя Саннікава, Ірыны Халіп, Марыны Коктыш. Ці сапраўдная прычына сапраўды паляўнічая справа, так бы мовіць, пакрыўджаны гонар генерала КДБ Івана Каржа? Ці можа прычына, як мяркуюць некаторыя, у вылучэнні Андрэя Саннікава кандыдатам у прэзідэнты? А ці ў ён і ці іншыя кандыдаты ўяўляюць такую сур'ёзную небяспеку ўладзе? Вось у чым прычына гэтых дзеянняў? Александр.
Я пачну з апошняе пытання наконт небяспекі кандыдатаў для ўлады. Ва ўсякім разе на сённяшні дзень наверсе, здаецца, не сумняваюцца ў выніках выбараў, таму што Лукашенко абвесціў у Венесуэле, што на лета зноў прыляціць да Чавеса. Я думаю, наўрад ці ён меў на ўвазе нейкую турыстычную вандроўку. Калі браць аспект храналагічны, то ператрусы ў рэдакцыях і на кватэрах незалежных журналістаў пачаліся яшчэ ў лютым, то бок раней, чым спадар Саннікаў абвясціў пра свае прэзідэнцкія амбіцыі. Ну і потым самі па сабе вось гэтыя наезды, так бы мовіць, гэта ж толькі піяр для будучага кандыдата, і на што б гэта ўлада рабіла яму такі падарунак. Безумоўна, і паляўнічая справа гэта толькі зачэпка. Гэта таксама, як памятаеце, два гады таму справа аб мультиках пра Лукашэнку стала такой зачэпкай, каб зладзіць хвалю ператрусаў зноў жа ў офісах незалежных СМІ. Нарэшце пытанне, ці звязана гэта наўпрост з прэзідэнцкімі выбарамі? Я думаю, ведаеце, што магчыма толькі ускосна. Я не думаю, напрыклад, што недзе там вось на Карла Маркса 38 зацвердзілі пэўны план, і там распісана па пунктах, што ў такі дзень трэба прыйсці да Калінкіна і адабраць камп'ютар, у такі дзень у Марыны Коктыш там машыну на мяжы адабраць, ці у пэўны дзень уварвацца і даць там у вока Наталі Радзінай у офісе Хартыі. Так што тут іншая рэч, проста ў сілавікоў развязаны рукі, і яны, скажучы наўпрост, просто разбэсціліся. А канкрэтна уладу ліхаманіць, гэта бачна. Наверсе ідуць буйныя разборкі, у прыватнасці паміж рознымі сілавымі структурамі. І паляўнічая справа, як лічыцца, яна адлюстроўвае вайну паміж КДБ і Міністэрствам унутраных справ. Прычым КДБ нібыта перамагае. Ось зараз спецслужбы ўзяліся за прокуратуру, вы ведаеце гэту справу Байкова, якая займалася пытанням аб маштабнай кантрабандзе праз заходнюю мяжу. І ніткі вось гэтай справы, напрыклад, могуць ісці ў вельмі высокія эшалоны ўлады. Так вось, тыя журналісты і медыі, што так ці іначай мелі дачыненне да асвятлення паляўнічай справы, ці сілавікі лічаць, што мелі, акураты трапілі пад раздачу. Тут, я думаю, дзве мэты. Па-першае, адсачыць, хто і як, так бы мовіць, злівае інфу, которая компрометуе важных шишак, і па-другое застрашыць журналістам, што вось такім чынам выносіць смецце з розных органаў і дзяржаўных структур. То бок паказваюць, што рыба з галавы гніе. Карацей, стаіць задача вось мінімізаваць гэтыя злівы, рызыку з'яўлення нейка гучна кампрамату выкрывальніцкіх матэрыялаў. Натуральна, гэта ўкладаецца ў рэчышча падрыхтоўкі да выбараў, так як гэтую падрыхтоўку разумеюць улады. І нарэшце такі тэхналагічны аспект, я лучу, падкрэслю, сціскаецца рэпрэсіўнае кола вакол інтэрнэту. Улады асэнсавалі ягоны патэнцыял і небяспеку для сябе. Вось глядзіце, увосень за публікацыі пра свіны грып, так бы мовіць, культурна, я бяру ў двукосе, далі проста папярэджанні шэрагу выданняў. І пасля гэтага навісае пагроза закрыцця, таму кожны рэдактар 7 разоў узважыць, ці трэба нешта друкаваць. А вось як ты ўкусіш той самы беларускі партызан ці сайт Хартыі? Таму і застаецца вось такі жорсткі варыянт. Людзі ў масках.
Пётр, вы згодны з Александрам, ці можа тут нейкія іншыя прычыны ёсць?
Все правильно. Я бы просто добавил, что, в общем, на самом деле это отнюдь не напрямую действительно связано с президентскими выборами. Мы помним, что устойчивая политика – это политика контроля за информационным пространством Беларуси, и средства массовой информации, ну, как и 5 лет назад, точно так же пытаются контролировать. Интернет-ресурс «Хартия-97» или «Белорусский партизан» – это, ну, наименее контролируемые ресурсы, и поэтому рано или поздно за них были должны взяться. Вот. Поэтому я думаю, что здесь в целом сохраняется такая долгосрочная политика нашего государства в отношении контроля за информационным пространством.
А вот часом можно почуть такую думку, у тем лику, скажем, от представников Хартии, что эти репрессии свечат про то, что влада нас боится, и тому нас тисне.
Нет, я думаю, нет. При всем уважении к этим ресурсам, они, безусловно, значит, посещаемые, но все-таки они менее посещаемые, чем там, легальные белорусские ресурсы. И аудитория их несоизмеримо мала по сравнению, допустим, с тем же Тутбаем или какими-то другими ресурсами. Я думаю, что это просто, я еще раз подчеркну, это устойчивая политика нашего государства, нашей власти в отношении контроля за средствами массовой информации. Эти два ресурса, допустим, на сегодняшний день менее контролируемые или почти никак не контролируемые, поэтому рано или поздно за ней были должны взяться.
Мартин, теперешний переслед незалежных сродков массовой информации, коли поставить побач его с переследом недавним Союзу поляков, начале с Анжеликой Борис, вот яны выбудовываются в некий ланцуг. И вот, на ваш погляд, як гэты ланцуг стосуется с политикой нормализации отношений с Евразвязом? Уже ситуация с Союзом поляков выкликала заклопоченность Евразвязу. Узмацнила голосы, ці не потерпела крах на гул вся гэтая мягкая новая политика Евразвязу, якая почалася фактично со жнівня 2008 году. И вот тут такая поуха. Такий виклик, как бы, а что вы нам зробите? Вот мы такие, вот мы по-плохому можем. Ось некоторые в Беларуси, скажем, Владимир Мацкевич, Зенон Пазняк, увогуле выказывают думку, что, может, это увогуле какая-то московская интрига, московская агентура, якая вот так подставляя Лукашенко, подставляя Беларусь, фактично разбураючи гэтую новую политику Брюсселя. Скажем, коли откинуть эту версию московского Deus Ex Machina, як вам бачится, чому Минск иде на такие кроки, рызыкует? Кучу, в принципе, сапраўды, так бы мовить, отрезать себе заходнее крыло. Ну и с другого боку, а те рызыкуючы на сам рэч там?
Думаю, что на сам рэч варто откинуть этот вариант с московской интриги, тем больше, что у принципе белорусские улады на протягу усяго гэтага так званага диалогу, я бы не сказал, что зарабили на сам рэч такие истотные крок, які бы свечили об тем, что яны хочуць нешта змяніць у сваёй палітыцы кантролю над грамадствам, у сваёй палітыцы, для якой з'яўляецца як бы такой вось такім звычайным інструментам выкарыстоўвання канкрэтных рэпрэсій супраць СМІ, супраць грамадскай арганізацыі. Гледзячы так агульна на сітуацыю, мне нават не здаецца, што гэта выходзіць вось гэта апошнія ператрусы, яны неяк выходзяць з агульнай канцэпцыі ці агульнай стратегии Минску у поводинах унутрополитичных и у тем, как Минск себе, скажем так, показывает перед Заходом.
Принципе, Мартин, это... Мартин, пробачьте, я вас перепыню. Ну, видите, все ж таки, есть певная ступень и есть певные символы. Ну, саправды, по тискам СМИ у Беларуси находились весь час. И со жнивня 2008 года так само. Такой уж полный палёгкі ім не давалі ніколі. Вось Александр прыгадаў гэтыя папярэджанні, якія даваліся інтэрнэт-СМІ за публікацыі пра свіны грып. Але ёсць такі ўзровень, скажам, такіх фонавых рэпрэсій ці фонавага такога ціску падціскання. Ну, а ёсць маскі-шоу, якія вось мы бачылі на гэтым тыдні. Ну, маскі-шоу, это, кажучы, так, это круче. І это робіць большае ўражанне. І гэта сведчыць пра пік рэпрэсій. Не?
Так, можно на это так глядеть, але все ж таки я бы додал, что были и у апошнім часам такие символичные акции уладу, так, были разгоны демонстрации, например. По великим рахунку эта стратегия вымалюется таким чином, что агульна Минск спробуя снизить тую плянку агульных штодзённых рэпрэсіяў у жорсткасці, значыцца, што, напрыклад, менш часта, не так часта выкарыстоўваецца адміністратыўныя арышты, напрыклад, але паралельна часам ад часу якраз робіцца гэтыя дастаткова жорсткія рэчы, каб рэальна надалі ажыццявіць гэты кантроль. Гэта, канешне, таксама знак Еўропі, што мы робім у сваёй краіне тое, што мы лічым правільным, і адначасова гэта таксама частка гульні, гэта таксама спроба Мінску удакладніць, што можна, што нельга, калі наступае насамрэч той момант, калі Брусель не проста скажа, а рэальна нешта зробіць. Так, то ж таксама цікава, што штораз, калі ажыццяўляюцца нейкія нават больш жорсткія дзеянні з боку Мінску у дачыненні да апазіцыі, да незалежнага грамадства, да СМІ, што раз ёсць некія даволі жорсткія выказванні з боку прадстаўнікоў развязу, але няма канкрэтных дзеянняў. Мне здаецца, што Мінск такім чынам таксама спрабуе зарыентавацца і, у прынцыпе, пакуль што наладзіў такія правілы гульні, у якой развяз яшчэ не удакладніў для сябе, што ён можа насамрэч зрабіць, каб дасягнуць поспеху ў сваіх мэтах дэмакратызаваць Беларусь ці лібералізаваць яе ў палітычнай сферы.
З горкай праўдай, як з горкай рэцькай, яна нікому не патрэбная. Зноў пачынаецца лахатрон. Даклад напісалі і на Амерыку. Пра гэта і пра пыл нам у вочы у новай перадачы «Званочкі». Вы слухаеце перадачу «Праскі акцэнт». Тэма выпуску – апошнія рэпрэсіі супраць беларускіх незалежных СМІ і стасункі Беларусі з Еўропай. Працяг перадачы пасля напамінаў пра галоўныя падзеі сённяшняга дня. Пётр, а які ваш адказ на пытанне, чаму Мінск ўсё ж такі не баіцца кідаць такія выклікі Еўропе, чаму не баіцца рызыкаваць вось гэтай сваёй заходняй палітыкай, ну, урэшце рэшт, ведь можна і нарвацца, бо справа ў тым, што калі гэтая палітыка пачыналася, то, так бы мовіць, by default, па змаўчанні, ў Еўропе меркавалася, што, ну, ў Беларусі, можа, і не расквітнее дэмакратыя, але, ну, па меншай меры, некія правілы будуць выконвацца, сітуацыя не будзе пагаршацца, а тут высвятляецца, што нічога ж такога нема.
Сказалі, што былі ўстаноўлены какія-то правілы. Вот, а былі ли они ўстаноўлены? Ведь когда, в общем-то, мы говорим о диалоге между, значит, Беларусью и Евросоюзом, то, в общем, на самом деле, а что мы понимаем под содержанием этого диалога? Как это все развивается? Кто с кем договаривается? И о чем договаривается? Дело в том, что на самом деле очевидно, что и в Беларуси, и у Евросоюза абсолютно разное понимание как темпов, так и способов и методов либерализации или демократизации. Все последние события однозначно говорят о том, что, значит, Беларусь как бы дает знак, что давайте мы будем заниматься демократизацией сами, а не, так сказать, по вашему указанию. Есть сферы, на которые Беларусь готова идти по пути либерализации. Это однозначная экономика, и здесь мы какие-то шаги более-менее последовательные в течение года наблюдаем. Но есть абсолютно те сферы, где Беларусь ничего не будет предпринимать в ближайшее время. Допустим, это избирательное право, это свобода печати, свобода слова. Две больших темы, которые трудно ожидать в ближайшее время здесь каких-либо существенных реформ, назовем это так. А вместе с тем, именно на этих сферах Евросоюз как бы настаивает в первую очередь. Все, в общем-то, последние действия Евросоюза говорят о том, что у Евросоюза есть свое понимание, как должна здесь проходить демократизация. У Беларуси есть свое понимание. И вот, собственно говоря, вот эти знаки, которыми на сегодняшний день, значит, Брюссель и Минск обмениваются, это скорее повод для более какого-то содержательного диалога, для возможности установить какую-то программу, какие-то правила, которые стороны, возможно, будут соблюдать. Для меня очевидно, что никаких правил и никакого единого понимания процесса в Беларуси нет. У Евросоюза и у Беларуси. Точно так же, как нет какого-то содержательного диалога на эту тему. Там, на уровне ли политиков, на уровне ли экспертов. А Евросоюз совершает свои какие-то действия, Минск отвечает на эти действия. Форум Восточного партнерства был сформирован без существенного участия Минска. Пожалуйста, ответ, наш ответ Чемберлену. Евронест, вот, пожалуйста, вам ответ. То есть стороны сейчас обмениваются знаками. Вместо того, чтобы сесть поговорить на эту тему. Вот, собственно говоря, мне кажется, что в чем причина вот нынешнего, как вы сказали, пика напряженности. Поскольку на эту тему содержательного диалога нет, стороны обмениваются знаками. И в этом ряду и средства массовой информации, история с ними, и история с союзом поляков незарегистрированного.
Конечно, белорусское керавництво не хочет спаливать мосты в дочинениях с Европой. По шарагу причин, это уже особная тема. Але разом с тем, тут хутко зориентовались, убачили, что новая политика евразвязу вельми такая слабая, друзлая, сама эта структура по-ранейшему аморфная, инертная, и треба шмат часу, каб нешта асэнсаваць. И вось офіцыйны Минск добра засвоил у гэтых варунках такую тактику дробнага фолу. Калі, наприклад, на сьогоднішній день фактично нема таких класичных, умовно кажучи, політв'язнів, як некалі був Казулін. Там справу Алтуховича мы вынесем за дужки. А калі посадят на 10 суток некого, то пакуль гэта до Брюсселя дойде, пакуль там гэта ўсё асэнсуюць, уже выпустили человека. Нема человека за кратами, нема проблемы, нема нагоды некую там резолюцию примать. И потом давайте подумаем, а на что, власно кажучи, Минск может нарваться, так бы мовить. Вот глядите, кажут комментаторы, что вельми жорсткая опошняя резолюция Европарламенту. Уся жорсткая звелася там до глухого намеку, что коли вы будете и надали себе кепско поводить, так мы подумаем про введение санкций. По-перше, а какие это могут быть санкции? Потому что сама Европа грошей фактично не дае Беларуси, дае сегодня МВФ. А МВФ гуляю свою гульню на зацікаўлены працягваць гэты новы стэндбай, і мы бачым, што ён ледзьве не ўгаворвае афіцыйны Мінск дарыць у нас яшчэ грошай. Таму вялікае пытанне, ці прыслухаецца ён да гэтай нейкай петыцыі гіпатэтычнай з Еўрапарламенту. І вось у гэтых умовах натуральна афіцыйны Мінск стараецца вырашаць свае ўнутрыпалітычныя задачы, падтрымліваць пэўны ўзровень страху ў грамадстве, ну але натуральна не перагінаць пры гэтым кі, таму што праваабаронцы вось нядаўна зрабілі даклад па выніках минулого года об стане правого человека, и они отзначили, что менее стало таких брутальных репрессий, а более латентных. Так что режим в этом сенсе перебудовывается. Коли казать про вот эту слабость политики Европы, новой политики, диалогу, то, соправда, я тут сгодный с суразмовцами, потому что Брюссель вот обвестил то самое усходнее партнерство, а чем его наполнить, не подумал. И, например, парадоксальная ситуация, Мартынов едет в Брюссель, и он один, и кто каже, вот лежат наши конкретные энергетичные проекты, давайте худшее займаться, чего вы их в долгую скриню поклали. А евробюрократы кажут огульное слово в духу советских партфункционеров. Як добро, что мы там новую программу эту усталявали. Чи той самый, например, Евронест. Я не уверен, что это радикальный крок европарламентаров, он великую корысть принесет. Потому что, соправды, это дает подставу указать про некие подвоенные стандарты. Год тому, когда в Празе установчие документы подписывались, и никто не казаў, што а вось мы выкінем Беларусь з гэтай платформы ўсходняга партнёрства.
На гэтым тыдні Беларусь наведаў прэм'ер-міністр Расіі Владзімір Пуцін. Сустракаючыся ў берасці са сваім беларускім калегам Сергеем Сідорскім, маскоўскі госць зрабіў загадкавую заяву. Ён сказаў, што непрызнанне Менскам незалежнасці паўднёвай Асеты і Абхазіі можа мець адзін станоўчы эфект – нармалізацыю стасункаў Беларусі з Захадам. Ну, з якіх пор эта Масква стала такой лагоднай, так зацікаўленай у паляпшэнні адносінаў Беларусі з Еўропай, нават цаной яе расійскіх інтарэсаў, і што азначае гэта дэманстрацыя такой лагоднай гатоўнасці, і вось што можа выграць ці прыграць Расія ад цяперашняга крызісу ў стасунках паміж Беларусю з Еўропай. Александр.
Ведаеце, тут такая гульня слоў. Мне згадваецца такі беларускі выраз, хай табе добра будзе. Гэта не пажаданне добра насамрэч, а такі змякчаны праклён, эвфемізм, так бы мовіць. І вось Пуцін ужыў менавіта такі эвфемізм, а дэ-факта ён, памятаеце, стаў усё ж на пазіцыю кісы Вараб'янінава, героя Ільфа і Пятрова, з ягонай фразай, што торг тут недарэчы. То бок, фактычна, калі расшыфраваць, ён папракнуў Мінск за прадажнасць. Другі бок пытання, ці выйграе нешта Расія Росія ад сьогоднішнього такого узмацнення напруження у дочиненнях Мінська з Європою, думаю, навряд чи вона нешто істотно виграє. Теоретично могла б. Але Росія сьогодні не готова давати Білорусі болі пірніков. Ось як раять експерти, наприклад, з близького до Медведєва Інсору, Інституту сучасного розвиття. Тому що російські еліти зараз занадто ось опанованы прагой гэтых хуткіх грошей ва ўсіх сэнсах, і таму яны сапраўды просто не думаюць пра нейкую перспектыву, пра тое, што трэба, груба кажучы, падкупляць нейкія сумежныя краіны, лідараў, рэжымы, каб яны былі болей лаяльныя. Ну і другі момант, гэта зноў жа я хачу падкрэсліць, што Мінск не спальвае масты ў дачыненнях з Еўропай. Беларускае кіраўніцтва будзе манеўраваць, іншага выйсця ў яго няма. Зараз не тая сітуацыя, каб складаць яйкі ў адзін кош.
Ну, если пользоваться методикой Александра, то можно еще как бы так, такую фразу вспомнить: «Вернись, я все прощу», да? Это действительно очень мягкая фраза, показывающая, что как бы напряжение в этом вопросе между Россией и Белоруссией несколько снижается. Вопрос почему? Потому что Россия увидела более как бы длинную игру, долгосрочную перспективу как бы втягивания Беларуси через таможенный союз в сферу своего влияния. И сейчас на повестке дня для России проблема номер один, как вот то, что подписали 27 ноября, как это воплотить в жизнь. Вы прекрасно понимаете, что это несоизмеримые как бы рынки России, Казахстана, Белоруссия, и создавать равные условия хозяйствования для абсолютно всех субъектов, как российских, так и белорусских, это для большинства белорусских производителей это будет неравное соревнование, мягко говоря. И таким образом экономическое влияние России через товарные рынки, через сырье еще больше как бы увеличится. Через таможенный союз Россия просто видит больше перспективы втягивания, возвращения Беларуси в свою орбиту, чем через политические какие-то вот акты или действия. Я думаю, что эта фраза Путина как раз это означает, что это уже не горящий вопрос, не требование России с номер один, который еще стоял в прошлом, значит, году Белоруссии, но вот эти все весьма тяжелые переговоры, которые сейчас идут по таможенному союзу и дискуссии по экспортным пошлинам на нефть. И мы вспомним, что недавно белорусский президент об этом как бы заявил, если не будет беспошлинной нефти, не будет и таможенного союза. Я думаю, вот сейчас для России это, пожалуй, главное.
С пункта глядения Европы это, конечно же, сводится до этой как бы проблематики, что Европа на самом деле не совсем ведает, чем на самом деле уплывать на Беларусь.
Как Александр сказал, не совсем заразумело, какие керники она может пропоновать Беларуси. Она мая нечто, в принципе, в своем портфолио, это, например, усходное партнерство, але тут процесс неяк затормозился, не зразумело, як он далі, ідзе вельмі моцны момент бюрократизации внутри этих структур, плюс сам инструмент усходного партнерства внутри развяз небеспречно, кажем. Мне здаецца, что я развязы так само, калі пачалі гэты диалог с Менском, нідзе спадзяваліся все ж таки, что вось мы пачынаем размаўляць, і Менск пойдзе на некія маленькія за ступки, мабуть, на некую крошечную либерализацию, и внутри краины, коли почнутся некие змены и активизуется внутренний потенциал краины для змену, этим людям будет легче нечто изменить. Але покуль что это внутренний потенциал Беларуси до политических змен настолько подорваны, и даже те силы, которые еще подчас опошных президентских выборов имели некую, хотя бы могли на кого-то, як-то домовиться, в этот раз уже никак не домовиться. Так что вся эта европейский подход покрокового сближения, и он покуль что не может дать так само плен, бо он грунтуется так само на тем уявлении, что есть некая процессы внутренние у Беларуси, или они есть, але они настолько слабые, что все это отдельная там отдельная критика и нагадание от неких можливых санкций, конечно, не сполохает Беларусь.
Вы слухали передачу «Пражский акцент». У ёй удзельнічалі палітычны аглядальнік інфармацыйнай кампаніі «Белапан» Александр Класкоўскі, уладальнік інтэрнэт-рэсурсу БДГ Пётр Марцаў і нямецкі палітолаг Марцін Шёнт.